Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Владимир Иванович, патриарх Кирилл.
На севере сейчас.
Сейчас находится с визитом, да, на севере, в епархиях. Очень непохожих, даже чисто зрительно, на, скажем так, епархии европейской части России. Вот уже даже сейчас есть в интернете много фотографий, можно посмотреть на сайте Патриархия.ру, например, из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Салехардской епархии, фотографии предстоятеля с людьми в национальных костюмах, в национальных домах,
оленеводы,
с повозками, с такими... Очень все это кажется экзотичным.
Колоритно.
И необычным. Да. И, в принципе, вот эти регионы...
Почему кажется? Оно действительно для нас
является очень экзотичным. Вот эти регионы, куда сейчас предстоятель отправился, это регионы с очень мощной и сильной местной национальной культурой. И, повторюсь, это как-то вот кажется чем-то не совсем таким же, как, например, визит в Нижегородскую область или в Смоленскую. Вот есть ли какая-то у Святейшего Патриарха и у Церкви в целом особая миссия в таких регионах с сильной национальной культурой?
Ну, вы знаете, я, с вашего позволения, не буду уточнять, что вы имеете в виду под мощной и сильной национальной культурой, потому что мы же с вами понимаем, что, ну, при всем уважении к культуре тех народностей, которые сейчас посещает патриарх, вот как национальный, да, вряд ли мы можем всерьез там сравнивать, ну, допустим, литературу. Да, с русской там литературой и так далее. Поэтому тут вопрос о мощи, давайте мы его оставим за скобками. Тут явно выраженный национальный колорит, а с этим я согласен. Он связан с образом жизни, с удаленностью и так далее. Ну, а миссия, конечно, раз это, вы это слово используете, она, конечно, есть. Более того, я хочу сказать, что Святейший Патриарх, вот он с первых дней своего патриаршества, он говорил, вот, как раз-таки обращался к теме там, малых народов или к... вот удаленным регионам, да, когда мы впервые, когда патриарх поехал на Дальний Восток, вот, патриарший был визит, да, он сразу сказал, что кто-то говорит, что здесь заканчивается Россия, но она здесь начинается, да, то есть он как раз-таки, вот эта тема страны, да, большой, но единой, она всегда отчетливо звучит в словах патриарха, хотя не только эта тема, потому что он же не патриарх церкви Российской Федерации, да, Русская Православная Церковь, она больше, это не церковь страны, да, вот, и это тоже важнейшая тема, но что касается страны, для страны, конечно, это очень важно, и многие люди впервые из уст патриарха это услышали, да, что они, собственно, вот первыми там, не знаю, там, встречают рассвет там, и так далее, да, образно выражаясь. Но это, конечно, очень важно было для людей, которые вообще мало кто приезжает, в принципе, да, тут вот патриарх приехал. Вот. И, конечно, тема малых народов, это тоже, вот сколько мы бывали, сколько патриарх всегда, когда он посещает вот регионы, где живут те, кого принято называть малыми народами, всегда особое слово обращено. Оно, конечно, связано и с темой христианизации этих народов. Да, это всегда была важной миссией русской церкви. Вот. И, конечно, и поддержки сохранения тех культурных традиций, которые важны. Там,
а это возможно христианизации при сохранении культурных,
ну, конечно,
традиций,
возможно,
которые есть?
Ну, конечно, так, собственно, христианство никогда не стирало, не уничтожало. Да? Вот, это же не, христианство же не национальная культура, а христианство наднационально. Вопрос в том, что, конечно, если какие-то обычаи связаны, безусловно, с языческим прошлым, да, то они как-то... Да, меняются от них, отказываются и так далее.
Но не у язычества, это тоже явление
нашего
времени.
Да, но это же не у язычества, это же такой один большой фейк, понимаете? Я имею в виду не с точки
Скажите
зрения...
Скажите об этом в некоторых регионах нашей страны.
Да-да-да,
с удовольствием
скажу. Вот, и мы говорим, кстати, об этом. Просто что я имею в виду? Да, сегодня там, особенно среди молодежи, это пользуется определенной популярностью. Да? Но когда я говорю фейк, я имею в виду, то есть подделка, да, я имею в виду, что это не имеет никакого отношения к язычеству действительно древнему славянскому. Вот. А просто потому, что мы о нем очень мало чего знаем. Нет никаких письменных источников, ни один серьезный исследователь никогда на другой позиции не стоял, да, да и несерьезный исследователь тоже, любой исследователь знает, что ну, вот эта вот, так сказать, так называемая Велесова книга, которая, конечно, тоже подделка. Да, поэтому речь идет о том, что и вся культура наша, и письменная культура отечественная, она вся связана с христианством. Вот, я даже могу, простите, вот, порекламировать, на мой взгляд, очень неплохой проект «Постнаука», даже хороший, я бы сказал, проект «Постнаука», да, где вот в доступной, интересной форме, незагрузной, как говорят наши студенты, да, вот ученые, там по совершенно разным областям, то есть там
на любой... Платформа какая-то в интернете.
Да, да, это проект в интернете, где просто вот специалисты там в формате там 15-20 минут рассказывают о разных темах. Там есть целый ряд выступлений специалистов, как раз-таки связанных вот с появлением письменности, да, и еще раз, еще раз убедительно говорится о том, что, конечно, все это связано с христианством. Поэтому в этом смысле, конечно, не язычество, это такая, это ложная стилизация, потому что мы не знаем, да, там, как это все было, вот, в этом смысле. А поэтому это все придумано, это создано сейчас, и, в общем, как правило, конечно...
Не на пустом месте, понимаете?
Ведь не на пустом, людей... а я вот и сказал, да, точнее, еще не сказал, но хотел сказать, что здесь есть элемент, тут это связано, это, понимаете, вот когда начинаешь анализировать, да, ну что там, там же нет содержания, которое можно всерьез сопоставлять с христианством или с любой другой традиционной религией, или с исламом, там, да, или с иудаизмом или буддизмом. А что там есть? А там есть просто внимание... к молодежи, которая себя вот этого внимания не чувствует, да, дефицит внимания. Поэтому, конечно, и церковь прекрасно это понимает, и мы прекрасно понимаем, что нередко это связано, может быть, с, ну, с дефицитом внимания, если хотите, с тем, что недостаточно у нас, вот, ну, то, что называется молодежной работой, да, не хочу просто переходить на этот язык бюрократический.
Ну, да, это как-то совсем вот. Жестко, молодежная борьба с молодежью.
К вниманию просто к детям, подросткам, там.
Можно я вернусь к северным регионам нашей страны? Вот в этой поездке патриарши вы не участвуете, Владимир Романович?
Нет.
Но раньше, я знаю, были с патриархом в тех же регионах или недалеко.
Ну, в этих конкретно мы не были раньше.
Но, скажем так, в других, назовем так, экзотических субъектах Федерации Российской.
Для тех экзотических, для тех, кто живет здесь.
Да, безусловно.
Потому что Москва, я думаю, там для жителей Ямала, она такая же экзотика.
А я вот о чем хочу спросить. Вы сопровождали предстоятеля в этих поездках. Какое для него... значение имеет вот прикосновение к этой национальной культуре? Я объясню, что имею в виду. Смотришь фотографии, вот патриарх вот в таком-то национальном каком-то жилище побывал. Там он, там, не знаю, сейчас фантазирую, сел на повозку, значит, оленевода. Там вокруг него дети в национальных костюмах с какими-то бубнами. Это со стороны может показаться такой, знаете...
Этнографическим музеем.
Ну, как бы вот... просто интересно как-то прикоснуться опять-таки, к экзотике. Или все-таки в таком глубоком погружении, в таком глубоком тесном соприкосновении с вот этими примерами национальных культур есть какой-то и пастырский смысл?
Ну, во всем, что делает патриарх, есть пастырский смысл. Он же не в личной поездке находится, да, вот ему захотелось экзотики. Давайте, надоело мне тут в Москве, да, давайте съездим, посмотрю на оленей. Нет, этого мотива нет в патриаршем служении. Просто, понимаете, тут в чем особенность и уникальность вот этого служения патриаршего в том, что оно, ну, целиком пронизано все вот то, что сказали, там, да, пастырские, это все, оно все пастырское. Да? Там нет ни, любой разговор, да, потому что человек, если любой человек, который, неважно кто, который говорит с патриархом, он понимает, что он говорит с патриархом, он говорит с ним каким-то как с патриархом, он же не что-то другое, так сказать, обсуждает. Да? И поэтому здесь все важно. И патриарх это прекрасно не просто понимает, он этим живет. Да? Он этим живет, и поэтому, конечно, и слово, которое он обращает, и... Я уже говорил об этом много раз, что вот меня больше всего и, может быть, ну, если не больше всего, то всегда очень сильно потрясало Святейшем Патриархе Кирилле и потрясает, это то, что он не тратит времени вообще. Вот я не видел, чтобы вот он, знаете, это не то, что он просто какой-то хобби, там еще что-то. Вот нет времени, которое можно сказать, что вот, ну, он ничего не делает осмысленного в этот момент. Вот для меня это такое свидетельство, безусловно, такой укорененности в Евангелии, да, который нас призывает, там, чтобы мы и праздных слов не произносили. Вот патриарх не произносит праздных слов. Вот я не слышал от него никогда. Причем даже в форматах, которые предполагают некий такой, знаете, вот отдохновение какое-то, да, это всегда наполнено смыслом и всегда, вот, конечно, вот этим пасторским содержанием. Но при этом, безусловно, еще одна такая отличительная черта патриарха, он испытывает такой колоссальный интерес к жизни. Вот, он просто, ему действительно интересно, но это не любопытство, да, вот, потому что есть разные, есть любопытство, есть интерес. Любопытство, оно вот такое пустое.
Вот это,
да?
Собственно, то, о чем я спрашивал, на самом деле.
Да, мне просто это интересно, потому что он все, естественно, сразу становится частью вот, ну, его процесса мышления. Вот он думает, да, над этим. Поэтому, понимаете, вот он обращает какое-то там слово к малым народам, а как он может говорить, что он не понимает, чем они живут. Есть же замечательный пример из жизни Святейшего. Я не знаю, говорил ли он об этом публично, но это не является какой-то тайной. Он, когда был еще митрополитом, вот, и он приехал в военный отряд к летчикам и стал им говорить что-то, и увидел, что они его не воспринимают. Это было такое тяжелое время, там все сокращается. Там, вот, понял, что они не могут его воспринимать. Ну, приехал батюшка, там, священник, там, митрополит, там, архиепископ. Да, ну, да, ну, у него своя жизнь, у нас своя. И он понял, что для того, чтобы они как-то вот к его словам отнеслись иначе, он должен, ну, хоть как-то вот стать им ближе и понятнее. Он просто прошел, там пришлось этого добиваться, потому что им не разрешали, он прошел курс подготовки
летчиков,
да, сверхзвуковой авиации, и он совершал полет. После этого как-то он... Это даже не вопрос был, чтобы они, о, там, молодец, да, он просто почувствовал себя вот в их, так сказать, состоянии, да, в их... Вот он понял, чем они живут, что это такое, да, когда ты вот готовишься, когда ты летишь, там, когда это риск, там, опасность, ответственность колоссальная, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», как обычно, по пятницам.
Владимир Романович, последние темы на сегодня. Смотрите, в Госдуме предлагают принять поправки во избежание инцидентов при оценке религиозных книг. Вот новость от 15 сентября «Интерфакс» дает. Значит, в Комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций предлагают принять ряд законодательных изменений, ну, чтобы избежать таких ситуаций, которые однажды уже сложилась в Южно-Сахалинске, где судья признал книгу «Мольба к Богу. Ее значение и место в исламе» экстремистским материалом.
Да, я знаю. Ситуация, да, это связано с текстом книги, который на самом деле во многом воспроизводит, я насколько понимаю, Коран просто.
Почему сложилась, во-первых, такая ситуация, что, собственно, ислам – это мировая религия и одна из официальных религий, которые существуют на территории России.
Традиционных религий.
Традиционных религий. И как могло случиться, что книга, которая, ну, является таким толкованием, да, судя по всему, была воспринята как экстремистская?
Ну, я по поводу книги не могу ничего сказать, я с этой книгой не знаком, вот, но судя по тому, что по тем комментариям, которые были и от представителей исламской умы, и не только от мусульман, конечно, речь идет о том, что, ну, скажем так, о неком современном прочтении, о современном взгляде на какие-то традиционные тексты. И вот, как мне представляется, здесь рациональное зерно, и, видимо, которое легло в основу вот этого проекта
поправок
в Думе, да, оно связано с тем, что, конечно, нужно быть, мне кажется, очень осторожными и внимательными, когда речь касается древних и священных для представителей тех или иных традиционных религий текстов. Они создавались, да, это особые тексты, они, как правило, в любой традиционной религии играют большую роль, может быть, самую большую, если мы говорим про ислам, потому что, собственно, он весь кораноцентричен, скажем так, да, он весь построен на Коране. Вот. И, конечно, оценивать эти тексты с позиции времен толерантного времени довольно сложно, без учета того контекста культурного, да, в который они создавались. Они все равно создавались в определенное время, да, были... появились, да, в определенное время. И, конечно, я, безусловно, считаю, что это очень правильно, очень важно, чтобы вот в борьбе с экстремизмом, который крайне принимая форму, очень опасен, конечно, да, вот, конечно, нужно быть очень осторожными, особенно когда это касается литературы, традиционной литературы. Потому что тогда мы можем, ну, это вообще такая сложная тема, но тогда просто можно столько всего здесь натворить и наворотить, что это вызовет очень серьезную реакцию. Да и просто это и отношение. Вот мы говорим о хранении культурных ценностей, да. Вот мы говорим, что там кто-то разрушает там какие-то здания и так далее, да, и это, как правило, осуждается, когда люди там чем-то, те же экстремисты, да, когда они наносят ущерб памятникам культуры, но тексты – это тоже памятники.
Вот специалисты по книгоизданию, я знаю, говорят, что на всяких сайтах, посвященных книгам, в интернет-магазинах книжных, Библия стоит на одном из первых мест среди книг, которые аудитория этих сайтов считает нежелательными для публикации, потому что это, дескать, книга, которая может как-то сподвигнуть тоже вот к экстремизму. Что вы об этом думаете, Владимир Романович?
Ну, я вообще, честно, впервые об этом слышал.
Я тоже.
Вот. Библия – это сложный текст, особенно Ветхого Завета.
Я знаю, что это самая издаваемая, самая читаемая книга.
И вот у многих это вызывает вопросы. Да.
После нее Дон Кихот.
Но можно, конечно, так сказать, ну, наша жизнь, она богата на глупости. Вот. Но, понимаете как, я вообще плохо понимаю вот подобное отношение к книге, которая, ну уж простите, вот здесь мой экстремизм, да, если положить вот на одну чашу весов Библию, на другую всю мировую литературу, для меня совершенно очевидно, какая чаша весов перетянет. Это не так, где будет больше книг. Вот. И как говорят, что вот такой мне всегда нравился пример, когда умирающий Вальтер Скотт попросил своего слугу принести ему книгу. Вот. А он думал, что, может, он свои какие-то хочет там пересмотреть или что. Он спросил, какую книгу? Да, он сказал, есть только одна книга. Да, поэтому здесь, в общем, конечно, другое дело, что Библия – это сложный текст, и его нужно тоже уметь читать. И для того существует и толкование, и, ну, собственно, горы написанной литературы, и пишущиеся постоянно, вот, безусловно. Ну, конечно, мне кажется, что здесь нельзя загонять ситуацию вот в абсурд, доводить ее до абсурда.
Мне кажется, что очень хорошо, если сейчас будут приняты соответствующие поправки во избежание доведения подобных ситуаций до абсурда. Но мне кажется, что еще очень было бы хорошо, чтобы у нас все-таки в школе, в институтах преподавались основы религий мировых, чтобы люди просто были в курсе на уровне ликбеза. Ну, понимаете как, преподаются-то преподаются, но не всегда это делается, во-первых, качественно, и, во-вторых, не всегда речь идет обо всем спектре религии. Мне кажется, вот у нас в институте это было, и мне это вообще очень помогло.
У вас были хорошие преподаватели.
У меня были блестящие преподаватели.
У вас был хороший преподаватель.
Сейчас мы договоримся.
Их было двое, не только Владимир Романович. Точнее сказать, даже трое. И все были совершенно блестящими. Владимир Романович вот в прекрасной компании в этом смысле находится.
Да, мне посчастливилось.
Да, профессор Бежин, профессор Зубов. Это великолепная совершенно плеяда. Это люди, которые в нас вложили представление о том, что такое вообще мировая религия, да, как нужно с уважением относиться к иной системе ценностей и каковы ключи для того, чтобы попытаться ее понять.
Как посмотреть на буддизм глазами буддиста, да, да. И на ислам глазами мусульманина.
Вот ты понимаешь? Вот,
я
вот,
понимаю.
Вот это,
я
это,
тоже
это
учился.
Кстати, Михайловича тоже были хорошие
преподаватели. Это было здорово. И мне очень хочется, чтобы это было не только в отдельных вузах, но и вообще везде.
Владимир Иванович, без еще одной темы, короткой, позитивной, мы вас не отпустим. Год
я
назад,
понял, да.
14 сентября, радио «Вера» вышло в FM-диапазон. Очень большой для нас информационный повод. Скажите нам что-нибудь хорошее по этому поводу, пожалуйста.
Ну, что я могу сказать хорошего? Есть вопросы, конечно.
Задавайте.
К вашему эфиру.
У нас для вас есть каждую неделю вопросы.
Есть серьезные вопросы. Да. Но что, годик – это такой... Год ребенку – это, знаете, такой возраст, когда вот он, скорее всего, уже ходит, там уже что-то лопочет. Вот мне нравится. Мне вот это вот лепетание нравится. Но я просто очень рассчитываю на то, что ребенок будет взрослеть. Потому что некоторые дети, они взрослеют очень медленно, и некоторые как-то так останавливаются в своем развитии. Вот я надеюсь, это не произойдет. А чтобы совсем на положительной ноте закончить, я могу сказать, что у меня дочка, которая пошла в первый класс в этом году, она... Я у нее спросил, ну, не очень, видимо, понимая, вот, как там сейчас все устроено. Я говорю, а вот что вам задали? Она говорит, я что-то не помню. Я говорю, что вам в дневник не записывают? Она говорит, нет, наверное, тренирует нашу память, сказала мне Лиза. Я говорю, что вот видишь, у тебя она уже стала сдавать, ты, наверное, стареешь. Она мне так посмотрела насмешливо, сказала, папа, это ты стареешь, а я взрослею. Это чтобы ты понимал разницу.
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова.
Константин Мацан, спасибо за разговор и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».